парижском издательстве «Les éditions de minuit» недавно вышла книга под интригующим названием «Титаник потерпит кораблекрушение». Автор книги Пьер Бояр, профессор литературы, писатель, впервые замеченный широкой публикой, когда несколько лет назад вышла его книга под легкомысленным названием «Как говорить о книгах, которых вы не читали». В той нашумевшей книге Пьер Бояр по-своему интерпретирует известную шутку Оскара Уайльда, изрекшего однажды в лондонском салоне: «Я никогда не читаю книг, на которые пишу критические отзывы. Ведь вы знаете, как легко угодить под влияние прочитанных книг». Пьер Бояр вот уж точно читал книги, о которых пишет, равно, впрочем, как и автор шутки, человек скрупулезной, интеллектуальной, как и всякой другой честности, Оскар Уайльд. Исходной точкой первой книги Пьера Бояра была его твердая, основанная на долголетних наблюдениях уверенность в том, что большинство рецензентов книг в лучшем случае читают рецензируемые ими книги, что называется, по диагонали. Вот он решил помочь этим беднягам худо-бедно справляться с их ремеслом. И поскольку книг они по-настоящему в любом случае не читают, то пусть хотя бы научатся, складно, книг не читая, о них говорить. Вторая книга того же Пьера Бояра – это не просто, не удержусь от напыщенного выражения, гимн литературе, но взволнованный призыв ко всем людям: относитесь внимательно к тому, что говорят нам книги и их авторы, ибо часто, причем с пугающей точностью, они говорят нам не только о том, что было, но и о том, что будет. Здесь важно добавить, что Пьер Бояр не слишком интересуется произведениями жанра научной фантастики, и его книга «Титаник потерпит кораблекрушение» относится, говоря языком Виктора Шкловского, к литературе факта. Но добавлю, не того факта, который уже был, а факта, который еще будет, причем обязательно будет. Итак, кто не знает двух-трех фактов, связанных с гибелью «Титаника», затонувшего в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом. В результате кораблекрушения, считавшегося непотопляемым корабля, погибло 1496 человек, а 712 было спасено. За 14 лет до гибели «Титаника», то есть в 1898 году, в Соединенных Штатах вышла книга Моргана Робертсона «Тщетность или крушение Титана», существующая, кстати, также в русском переводе. Все, кто знает книгу Моргана Робертсона и кто интересуется гибелью «Титаника», разделяются на две категории: считающие, что между судьбой «Титана» и «Титаника» существует не меньше различий, чем сходство, и те, кто убежден, что ни о каком случайном совпадении не может быть и речи. К числу последних относится и сам Пьер Бояр. Он цитирует отрывки из книги Моргана Робертсона, описывающего «Титан».
«Это был самый большой и самый совершенный корабль из всех когда-либо построенных человеком. Служившие на нем офицеры принадлежали к элите Королевского флота Великобритании. Они досконально изучили морскую картографию, знали решительно все о ветрах, приливах и отливах. Это были не просто морские офицеры, но также ученые, с успехом выдержавшие строжайшие экзамены. То же самое можно было сказать и о механиках и матросах, работавших в машинном отделении, а также о членах экипажа, нанятых для обслуживания пассажиров. Командовавший обслугой шеф-стюард сделал бы честь любому отелю экстра-класса».
Пьер Бояр, автор книги «Титаник потерпит кораблекрушение», приводит лишь некоторые факты, свидетельствующие о поразительном сходстве двух кораблей: «Титана», который описал Морган Робертсон, и «Титаника», который реально затонул 14 лет спустя.
«Титан», равно как и «Титаник», шел под британским флагом, и оба корабля тонко сочетали новейшие достижения технологии и высшие представления о комфорте пассажиров. Что касается технических параметров, то вот всего несколько цифр. Длина «Титана» составляла 240 метров, а длина «Титаника» — 269. Максимальная скорость была идентичной у двух кораблей — 24-25 узлов, равно как и количество винтов — по 3 у каждого корабля. Что же касается количества пассажиров, то «Титан», вышедший из-под пера Моргана Робертсона, был рассчитан на 3000 пассажиров и членов экипажа, а «Титаник», сошедший в 1912 году со стапелей верфи в Саутгемптоне, мог взять на борт 3320 человек.
Но спешу добавить, что для Пьера Бояра очевидное сходство судьбы «Титана» и «Титаника» всего лишь предлог для куда более серьезного и интересного разговора. Разговора о том, как литература предвосхищает жизнь. И в этом контексте очень важно повторить, что автор, прочитавший, разумеется, все книги Жюля Верна и других корифеев научной фантастики, не причисляет себя к безусловным любителям этого жанра. «Предвосхищение реальности», – пишет Пьер Бояр, – «не основывается на анализе тех или иных фактов, находящихся в распоряжении писателя в момент написания книги и в проекции этих фактов на более или менее отдаленное будущее. Все обстоит иначе, ибо предвосхищение реальности основано на парадоксе. И парадокс заключается в том, что сама исходная точка предвосхищения находится не в настоящем, а в будущем, посылающем в нашем направлении едва уловимые сигналы. И некоторым людям, Бояр называет этих людей обладателями особых привилегий, и так ультрачувствительным обладателям особых привилегий дано принимать едва уловимые сигналы из будущего, прозревая тем самым будущее, о котором идет речь. Оперируя понятиями настоящего, прошедшего и будущего, человек, разумеется, говорит о времени. И здесь Пьер Бояр, опираясь на работы великого австрийского физика, одного из создателей квантовой механики Эрвина Шрёдингера, поясняет, что квантовая теория начисто исключает любую форму пророчества, ибо события, которые в нормальном бытовом сознании еще только должны иметь место в каком-то будущем, на самом деле уже произошли в другом измерении, и люди, имеющие доступ к этим измерениям, способны принимать, пусть и в приглушенной форме, сигналы из так называемого будущего. Причем происходит это благодаря сверхчувствительности, так сказать, приборов, которыми наделены творческие натуры, например, те же писатели. Пьер Бояр в своей книге «Титаник потерпит кораблекрушение» приводит целый список писателей, наделенных такой вот сверхчувствительностью, позволяющей не предсказывать, а предвосхищать будущее. Так, будто они в этом будущем уже побывали и ведут оттуда некий репортаж. Репортаж, облаченный в форму художественного произведения. Здесь и Франц Кафка с его исправительной колонией, заглянувший в реальность концентрационных лагерей XX века, и автор «Войны миров» Герберт Джордж Уэллс, и даже современный французский писатель Мишель Уэльбек, который в своем романе «Платформа» в точности описал крупномасштабный террористический акт в Таиланде, имевший место несколько лет спустя. И здесь Пьер Бояр подводит читателя к самой главной мысли, объясняющей, зачем он вообще написал книгу о «Титанике», который обязательно потерпит кораблекрушение.
Если есть доля истины в известном высказывании «править означает предвидеть», то те, кто нами правит, должны относиться с самым пристальным вниманием к тому, что говорят писатели, описывающие события, которые обязательно произойдут. Политики должны вовремя извлечь выводы из того, что говорят им писатели. Поистине велик разрыв между способностью литературы предвосхищать события и готовностью правителей прислушиваться к тому, что говорят им писатели. Уместен вопрос, почему те или иные произведения не являются предметом пристального изучения в министерствах, где с таким вниманием относятся к докладам экспертов или к результатам опросов общественного мнения?
Пьер Бояр пишет. Вопрос Пьера Бояра можно назвать риторическим. Ибо то, что писатели говорят правителям, чаще всего тем самым правителям приходится не по душе, и все происходит, как в песне о вещи Кассандре Владимира Высоцкого. Помните, конечно, «Безумолку безумная девица кричала, ясно вижу Трою, павшей в прах». Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Впрочем, Пьер Бояр, сдержанно относящийся к пророчествам, воздерживается также от термина «ясновидение», ибо с его точки зрения речь идет о явлениях, ничего общего с мистикой не имеющих. Недаром в его книге на почетном месте фигурирует так называемый «закон Мёрфи», постулирующий, как известно, что если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Применительно к роману Моргана Робертсона о гибели Титана и гибели реального Титаника в апреле 1912 года, закон Мёрфи сработал безукоризненно. На пароходе, как вымышленном, так и реальном, было слишком мало спасательных шлюпок. А почему, спрашивается, их было слишком мало? Просто потому, что как «Титан», так и «Титаник» считались непотопляемыми. Но мало ли что считалось, мало ли какие атомные электростанции считались самыми надежными, а вожди – самыми мудрыми. А чем все это кончилось, мы прекрасно знаем. И все-таки толчок, импульс к написанию книги Пьера Бояра лежит в иной плоскости, ибо речь идет о литературе, о том, что сам Бояр называет литературной стилистикой. Вот самый, на мой взгляд, впечатляющий фрагмент из книги Бояра, которую я даю в практически дословном переводе.
Допустить, что литературные и художественные произведения пронизаны видением событий, которые еще только произойдут, означает готовность разработать новую стилистику, отличающуюся от обычно практикуемой, согласно которой писатели и художники черпают свое вдохновение в событиях, которые уже имели место. Как показал Марсель Пруст в «Поисках утраченного времени», события прошлого прошли деформацию благодаря работе нашей памяти, а те, что произойдут в будущем, приходят к нам совсем не прямым, а окольным путем.
И от поисков утраченного времени Пруста к поискам утраченного корабля, Титана или Титаника, гибели которого посвящена самая длинная баллада самого свежего лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана. Почему, говоря о книге Пьера Бояра, я упоминаю песню Боба Дилана, в которой, кстати, 45 строф, по 4 строки в каждой строфе? Дело в том, что строфа 7 баллады американского барда содержит в себе ключевую ситуацию, смыкающуюся с главным тезисом книги французского писателя. В песне Боба Дилана среди пассажиров «Титаника» находится художник, но скорее все-таки писатель, ибо какой художник рисует с закрытыми глазами? Итак, среди пассажиров «Титаника» находится некто по имени Лео. Вот строфа. Лео взял свой блокнот, такая уж привычка, закрыл глаза и нарисовал сцену, которую он вообразил. Ну а что именно вообразил Лео, и без того ясно. Он вообразил гибель парохода, на котором он плыл. Но на борту «Титаника» был еще как минимум один человек, закрывший глаза, в тот самый гибельный момент столкновения корабля с айсбергом. И человеком этим был никто иной, как вперед смотрящий. Вот завершающая, 45-я строфа баллады Боба Дилана. Вперед смотрящий лежал, ему снилось. Из всех вещей, которые могут произойти, ему снилось, что «Титаник» погружается в глубокое синее море. В своей книге, объясняющей, почему «Титаник» обязательно утонет, Пьер Бояр проводит четкую линию водораздела между теми, кому по роду занятий можно спать наяву, и теми, кому нельзя. Первые – это художники, а вторые – вперед смотрящие.